Продолжаем задавать умные вопросы, получать умные ответы на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, я приветствую всех наших слушателей. Ну а ответами за ответы сегодня будет отвечать Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, вас приветствую.
Здравствуйте, буду отвечать.
Давайте, да, отвечать за ответы. Давайте вот начнем с очень такого любопытного заявления, высказывания, распоряжения о том, что прекращают действие нормативные акты, еще, извините, СССР и РСФСР. Премьер-министр российский Дмитрий Медведев это подписал. Вот тут хочется понимать, неужели в каких-то областях мы до сих пор жили по, я даже не знаю, как сказать, по законам, по указам, по нормативам, которых были, ну вот, от 30 лет и старше?
Почему нет? Есть законы, которые действуют и более 100 лет. Ничего в этом такого страшного я не вижу. Главное, чтобы не формировалась лакун. Законодательство — это все-таки единая вещь, и они должны вместе обеспечивать его функционирование. Если мы выдергиваем один закон, то как бы вся эта система домино, она приходит в движение. Поэтому, на мой взгляд, распоряжение совершенно неуместное. Если эти законы действовали, то их должны заменять другие. Их надо принимать. А если эти законы не действуют, зачем их отменять?
А 30 лет, вот это как минимум, это недостаточный срок для того, чтобы, ну вот я не знаю, не то чтобы пересмотреть, а ведь действительно каким-то уже единым моментом взять и все это дело вывести на свалку истории, просто потому что я нисколько не ставлю под сомнение тот факт, что большая часть этих законов, пускай все те законы, которые работали, составлялись умными людьми на злобу дня, но злоба дня уже поменялась, причем поменялась раз несколько.
Алексей, ну вот давайте представим себе, что в Советском Союзе существует закон о разведывательной деятельности.
Так.
Ну ведь он как бы не обязательно устарел, например.
Ну как это не устарел? Там как минимум нужно менять положение.
Название, да. А возможно, их поменяли. Я об этом ничего не знаю. Просто на самом деле ведь разведывательная деятельность России за пределами страны, она ведь не изменилась принципиально. Там нечего принципиально менять. Этот закон может носить и не публичный характер. Он может, кстати, быть спрятанным. А, собственно говоря, зачем его отменять? Если он действует, вполне возможно, что в него внесли какие-то необходимые изменения, но сам по себе закон с изменениями действует. Да, существует анекдотичная ситуация в моей родной стране, которая называется Республика Молдова, существовала достаточно долго до принятия нового уголовного кодекса, он называется криминальный, и в языке, и в переводе. А существовала анекдотичная ситуация, когда, поскольку экономическая ситуация уже принципиально изменилась, поправки принимались чуть ли не ежемесячно. Mm-hmm. Единственный вариант закона, который был актуален, существовал в библиотеке парламента в единственном числе, и там каждый этот месяц доклеивали кусочки. Естественно, что это анекдотичная ситуация, ее быть не должно, но ведь не все ситуации таковы. И мы ведь не меняем уголовный кодекс по кусочкам. Есть вполне возможно, что есть законы, которые могут действовать и больше 30 лет. А поэтому здесь совершенно, на мой взгляд, неуместен популизм. Если закон действует, и мы признаем его устаревшим, то законодатель должен его изменить. Это и есть его функция. Если закон не действует, то, собственно говоря, в чем смысл?
То есть это больше такое, как сказать, подведение итогов, такое проведение черты под некоторую работу, потому что вот есть уточнение, что часть документов признали утратившими силу еще с 17-го года. С 17-го я имею в виду 2017-го.
Ну хорошо, я ничего против не имею. Если документ не действует, то зачем его отменять?
Вот это хороший вопрос. А в чем тогда смысл подобных телодвижений, я имею в виду, для государственной машины? Это как? Вот хочется просто понимать, учитывая, что не всегда понимаешь технологию работы тех самых законов. Они как существуют? Про запас? Или они лежат, на всякий случай дожидаются своей участи? Ну, вот среди тех, которые упоминаются, достаточно такие, ну, как это сказать, жизненные, вроде 7-часовой рабочий день, условия труда работников мелкорозничной торговой сети, оплата труда на лесозаготовку. То есть такие вещи, которые, казалось бы, действительно могли бы работать и сегодня.
Зачем же их отменять?
Вот хороший вопрос.
Зачем же их отменять? В России есть трудовой кодекс. Если он находится в противоречии с этими законами, то они не должны были действовать уже давно. Если он не находится в противоречии с ними, а они каким-то образом уточняли или детализировали трудовой кодекс Российской Федерации, то они должны действовать и дальше. пока, во всяком случае, законодатель не примет новых законов на эту же тему. Или, наоборот, решит, что детализация здесь не нужна. Хотя из того, что вы сказали, на мой взгляд, нужна.
На самом-то деле, если я правильно понял вот этот диалог, который проходил при участии Дмитрия Медведева, речь зашла о тех самых санитарных нормах, санпинах, которые обещали изменить несколько недель назад. Была вот эта даже, как это, новая белая книга, ее, по-моему, называли, которая должна, ну, как это сказать, не упростить, но осовременить работу, в первую очередь, рестораторов и ательеров. Вот речь об этом идет, потому что, ну, как это сказать, я помню, читал вот те нормы, которые до сих пор действовали, ну, там некоторые вещи смешные, вроде наличия определенных, там, не знаю, вещей для, не знаю, морково-давилок, там такие забавные даже слова возникали. И в этом смысле я прекрасно пойму, что вот эти вещи нужно обновлять. И здесь, я так понимаю,
обновлять,
просто...
Обновлять, отменять?
Отменять, именно заменять.
Заменять. Ну, зачем же отменять? Заменять, да, отменять, неизвестно почему. Собственно, пока закон действует, лакун в законодательстве быть не должно. Если вы думаете открыть какое-нибудь индивидуальное кафе на Манхэттене, то из вас выкрутят не только руки, но и ноги, и там вам столько законов покажут, что вы сами открывать ничего не будете, вы пойдете к специалистам по открыванию. Поэтому не надо думать, что у нас с этим плохо, а вообще всюду замечательно, просто хорошо, просто отлично. На самом деле все должно быть в ту меру, которую закон предусматривает. Вот если закон принят, и он действует, вот его не нужно расширительно толковать. Но ведь расширительное толкование законов, оно, не, я боюсь, идет не из Госдумы, оно, я боюсь, даже не идет не от премьер-министра, который сегодня все это говорил. Расширительное толкование многих законопроектов идет на низовом уровне.
Ну, я с вами соглашусь, и соглашусь с тем, ну, по крайней мере, сам выскажу эту инициативу, я за здоровую бюрократию. Если есть документы, они должны работать, если есть законы, они должны работать. Если нет, надо им сказать «до свидания». Вот, кстати, от тех нормах, которые могут измениться, это наказание за нарушение правил дорожного движения в присутствии детей. Вот некоторые вещи, которые есть, которые происходят, в частности, в отношении вождения автомобиля в последнее время, вызывают вот, ощущение, что как-то хотят меньше людей пускать за автомобили и больше их пугать. Я понимаю, что нарушение правил дорожного движения это в любом случае плохо. В присутствии детей это втройне ужасно, но вот подобные шаги, которые в последние недели предпринимаются, вроде и инициативы ужесточения получения прав на определенные категории, и вот возрастные цензы тоже где-то повышаются, это повысит культуру вождения?
Алексей, я небольшой специалист в этом вопросе, я машину не вожу.
А вы наблюдаете вообще, как люди ездят вокруг,
да.
Если дорогу переходить, там машинки...
Трудно. Мне кажется, что вы лучше знаете ответ на этот вопрос.
Тоже не вожу, если что. У нас просто дело в том, почему. Я общался на эту тему вот буквально пару дней назад у нас в эфире, и было высказано мнение, что культура вождения поменялась, причем поменялась в очень худшую сторону.
Я боюсь, что она вообще меняется медленно.
Если здесь слово «культура» вообще...
Что касается поездок по мегаполисам, они во всех случаях очень сложны. Когда ты соглашаешься ехать по мегаполису, будь то Лос-Анджелес, Москва или Шанхай, ты всегда понимаешь, что ты сейчас попадешь в пробку. Это для многих это психологический надлом. Но ведь человек едет не для того, чтобы в пробку попадать. Он как бы пытается оптимизировать свое нахождение в этой ситуации. Ситуации, конечно, культура вождения при этом снижается. Безусловно, что каждый пытается за чей-то счет решить свою ситуацию. И это, конечно, создает проблемы. Оно создает проблемы, нарушений меньше не стало. Насколько я знаю, немножко снизилось количество жертв со смертельным исходом, но крайне незначительно. Вопрос здесь в том...
ДТП при участии здесь с 2012 до 2018 год сократилось почти на 5%.
Ну, это, в общем, почти ничего.
В этом году, правда, выросло на процент с небольшим. А вот этот момент, что правила, наказания ужесточены, психологически на человека подействуют?
Нет.
Нет, не подействует.
Не подействует. Ну, не подействует же до сих пор.
Ну, вы знаете, страшилки и вот угрожающие меры, они в некоторых областях, ну, как сказать, работают с алкоголем, с сигаретами. В частности, эти меры. Там, конечно, еще и ценовой вопрос, но, тем не менее, и психологический.
Я думаю, что с алкоголем все-таки это легче контролируется.
Ага.
А здесь, поскольку участниками дорожного движения являются фактически не, ну, там 20-30% жителей мегаполиса, это практически нельзя проконтролировать. Ну, можно проконтролировать скорость, но нельзя же проконтролировать неаккуратную езду. Только там, где стоит полицейский, а как по-другому? Для того, чтобы разобрать камеры внешнего слежения, необходимо, наверное, огромное количество часов. Если есть ДТП, их смотрят, а если нет ДТП, то смотрят только радары. Поэтому, на мой взгляд, это все, конечно, когда все находятся в пробке, когда кто-то хочет кого-то поджать или отжать, это всегда достаточно сложно. Ну, поэтому здесь, на мой взгляд, прогресса особого не будет.
Ну вот поэтому я и начал со слов все-таки культура вождения, потому что я понимаю, что контроль — это вещь со стороны, но, наверное, общее какое-то изменение принципиальное возможно, если эти изменения начнутся изнутри, то есть со стороны водительского сообщества. В любом случае, я нашим слушателям предложу поделиться своими мыслями, в частности, о том, как стало на дорогах спокойнее или нет, у нас на сайте radiosputnik.ru. Там и серьезно, там есть и с юмором, там можно поделиться своим мнением, там можно прокомментировать комментарий, оставленный на ваш комментарий.
Радио «Спутник» можно не только слушать, но и читать, смотреть и комментировать. Наш адрес в интернете – radiosputnik.ru. Да, есть интернет!
Владимир Ильич, перебили вас с сайтом.
Ничего страшного. У меня простой вопрос. В Москве открылось достаточно много станций метро. Угу. В Москве открылось какое-то количество транспортных развязок. Угу. Стала лучше ситуация на дорогах?
Вот здесь нужно однозначно спрашивать автолюбителей, потому что я, как человек, живущий на одном из таких загруженных шоссе, я готов засвидетельствовать, что стало посвободнее.
Ну, если это
если
так.
Раньше пробка на въезд была огромнейшая, то теперь она просто есть. Я к тому, что готов засвидетельствовать, что определенные меры по работе вот в этой, в плане разгрузки дорог работают. Не скажу точно какие, но просто вот вижу это своими глазами. Давайте к еще одному моменту перейдем. Такой достаточно может показаться противоречивым, даже каким-то злостным, но тем не менее. В Минздраве есть инициатива по штрафам больниц за некачественное лечение. Вроде звучит вызывающе. Как это так? У нас такие все, ну, у нас много говорится, в том числе у нас в эфире, о том, что врачей притесняют, тяжелая работа, нехорошее качество оплаты, нехорошая оплата труда. Но ведь по-хорошему, я как потребитель этих самых больничных услуг, я ведь не пойду в больницу, потому что я опасаюсь, что мне там еще что, не дай бог, не то чтобы как-то там, не знаю, неправильно что-то сделают в медицинском плане, а что мне еще и там банально нахамят. Вот в этом моменте штрафы больницам. Это что? Это шаг в каком направлении?
Я был в больнице в позапрошлом году. Мне не нахамили. Все было вполне корректно, правильно, хорошо, с тем толком, который можно за такое время иметь. Ничего, никаких отрицательных воспоминаний у меня не осталось. Я думаю, что это вопрос к больнице, вопрос к тому, что вы от нее хотите, вопрос к тому, каким именно образом построена вся эта вертикаль. Вся эта вертикаль социальных услуг здравоохранения во всем мире работает сложно. Нигде она не работает на ура. Мы видим, с какими сложностями столкнулся Обама с этой ситуацией. Совершенно неправильно говорить о том, что вот где-то все замечательно, а где-то все плохо. Да, я думаю, что если вы поедете в Германию и в Израиль, и вам нужна операция, вам сделают ее правильно. Я был, собственно говоря, я в Израиле лечил мать. Не могу сказать, ей сделали очень много операций в связи с травмами. Операции были неудачными. Угу. Многие. Они были неудачными по разным причинам, и в том числе и потому, что врач, который делал операцию, неправильно ее оценивал. И сказать, что в Израиле такого нет, что вот все просто делается замечательно, на ура, гениально, и вот завтра вы будете обязательно здоровы, это совершенная ошибка. Что касается... Также в Израиле есть, например, проблема того, что очень многие врачи уходят в частные клиники имени самих себя любимых. Их обязывают один день в неделю, поскольку как бы они являются частью государственной системы социального страхования, работать на полисы. И это тоже вызывает у них неудовлетворение, вызывает неудовлетворение у тех, кто стоит в очереди, потому что очереди очень длинные. На самом деле мы должны точно знать, что мы хотим от системы здравоохранения. Мы должны знать, каким образом она будет финансироваться. Мы должны точно знать, что нужно для того, чтобы проводить такие услуги, каким образом это должно происходить, все эти квоты на операции и все, что связано с тем, что является переходом из поликлиники первого уровня на следующий уровень, должно быть, во-первых, ясным, во-вторых, своевременным, и, в-третьих, те больницы, которые оказывают услуги, они должны именно специализированные услуги специализированно хорошо оказывать. Это все, что можно сделать по бесплатной медицине. Что касается платной медицины, поскольку как бы членами семьи с этим тоже сталкивались, сказать, что она находится в замечательном состоянии, опять-таки нельзя. Если вам нужно сделать какие-то анализы, сложные в том числе, она их сделает нормально. Но если вам нужно выписать лечение или достаточно долгое, достаточно затратное и все такое прочее, она будет делать все, чтобы снять с вас максимальное количество денег. И эту проблему нельзя решить какой-то одной реформой внутри системы здравоохранения. Все это требует большей прозрачности, большей ясности, большего диалога между обществом и властью, и все, что касается поликлинично-больничного, я не знаю, сегмента, оно должно работать по схеме. Скажем так, схема должна быть как можно более простой, она должна существовать как можно более приближенно к тем возможностям финансирования, которые есть. И никто не может думать, что обращение к специалисту можно сделать на завтра. Нигде в мире на завтра вы к специалисту бесплатно не попадете.
Да, вот это тот момент, когда вроде хочется и посравнивать, а вот действительно и какой-то идеальной, проверенной рабочей системы так однозначно 100% найти бы точно сложно. Владимир Ильич, давайте к еще одной истории перейдем. Вот два неводителя обсудили вождение. А вы пьете, если не секрет?
Практически нет.
Вот тогда сейчас два непьющих разберем, ну как разберем, порассуждаем относительно систематического потребления алкоголя. Фиксируют, что в России оно выросло, причем там цифры достаточно серьезные. Систематическим считается употребление раз в неделю минимум и прирост 16%. Причем среди, как это сказать, не аргументов, среди вот сподвигающих факторов указывают, во-первых, доступность, а во-вторых, реклама в медиа. Вроде как-то борются все за здоровье нации, а вот такой казус. Сколько? 69%. Это 7 из 10.
Особенно мужчин. Я думаю, что даже...
По мужчинам... Вот, слушайте, я не знаю. Я знаю, что... Вот, уж сейчас боюсь вдаться в плохие анекдоты, но пьющая женщина — это страшно. Но пьющие мужчины тоже не менее страшно.
Я думаю, что пьющие мужчины, их просто больше. Ну, в общем, страх, да. Да, на самом деле, собственно говоря, я вот прошелся от метро. Знаете, как-то...
Ох, не говорите.
Знаете, как-то не надо далеко ходить. Я вот от метро тут дошел.
Но это не молодежь. Здесь все-таки вот момент про молодежь говорить.
Значит, что касается потребления алкоголя, оно в России всегда будет достаточно высоким. Надеяться на то, что россияне вместо алкоголя будут пить вишневый сок, мне кажется, немножко, как это сказать, преждевременно.
Слушайте, ну вишневое пиво в моду вошло, вишневые другие напитки, так что вишневый сок пьют, просто как-то его вовлекают в алкогольные приключения.
Да, говорит, все, что меньше 50% это нектар, говорит, я теперь... Он говорит, я же тебе всегда говорил, что водка это нектар. А виски уже нет.
В этом смысле какие-то возможные профилактические меры? Потому что, опять же, бороться с алкоголизмом – это одно. Профилактика, наверное, должна работать.
Должна работать. На мой взгляд, должна быть запрещена реклама всего алкоголя больше 15%.
Больше 15. Так смотрите, ее же убрали фактически. Но как выходит, рекламируется безалкогольная продукция?
Нет, больше 15% все, что связано с алкоголем, соответствует ему по торговым маркам. Категорически. Все. Рекламироваться должно все до некрепленного вина.
Вы имеете... Подождите, а что мешает? В конце концов, вот Huawei, Honor создают разные марки. Ну так и здесь, не знаю, есть марка, которая называется, ну скажем... Не буду никого рекламировать, просто другое название сделаю для безалкогольной и вперед.
Пожалуйста, нельзя. Я только что сказал, что бренд, который имеет больше 15%, не рекламируется.
Так какой-нибудь дочерний, вспомогательный?
Нет, нет. Mm-hmm. Если есть бренд больше 15%, он вообще не рекламируется с таким брендом. Дочерний, вспомогательный, пожалуйста, другое название.
Другое название.
Ну, другое название, но не имеет никакого отношения уже к этому. Тут мы уже запретить не можем. Другое название, да, пожалуйста. Но не то название, которое имеет больше 15%.
Ну, вот как раз, да.
Это первый момент. Второй момент. Рынок слабого алкоголя должен быть очень сильно расширен. И очень сильно удешевлен.
Слабый алкоголь.
Если сидр стоит столько же, сколько вино...
Это либо плохое вино, либо очень дорогой сидр.
То за эти деньги купят вино. Угу. Если человек пошел уже в этот отдел, то он за эти деньги не будет покупать сидр. Он будет покупать вино. Собственно, вся алкогольная продукция до 5%, она, программа ее удешевления без потери качества, она должна быть приоритетной. То есть весь алкоголь для расслабления, аналогичный слабому пиву, он должен быть относительно дешевым и относительно качественным.
Но это вопрос вот этого ценоформирования, если честно, как оно работает, я совершенно представления не имею, но вот тот момент, на который обратили внимание, про рекламу, он упоминается в этом исследовании как аргумент, и на это действительно нужно обращать пристальное внимание, уделять усилия. Я нашим слушателям предложу поделиться своим отношением к алкоголю тоже. У нас в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассники. Заходите, выбирайте понравившуюся вам сеть, подписывайтесь на Радио Спутник, оставляйте комментарии.
Радио Спутник.
В завершение тоже хочется немножечко о профилактике побеседовать, правда, немножечко в другой области. Есть такое заявление, опять же, тоже из подсмотренного, в отношении того, что в России снижается количество разводов, да. Но на самом деле хорошего мало, разводов становится меньше, потому что, вот как выяснили специалисты, причем серьезных уровней, экспертный совет при правительстве России, вдвоем вести хозяйство как-то оно выгоднее. Доходы падают, разводов становится меньше. Но вот и поднимается этот вопрос относительно того, профилактика разводов. Это государственная работа по профилактике. За этим есть какое-то будущее или здесь сугубо вот все выливается, упирается в финансы. Есть финансы, люди будут свободнее. Нет финансов, тут уж извините.
Финансов нет, как-то денег нет, но вы держитесь. Я думаю, что финансов не будет, конечно. Ну, в общем, вряд ли, Алексей, вряд ли мы можем предположить, что через 3 года россияне будут жить на 20% лучше. Ну, нет для этого вроде как никаких оснований. Mm-hmm. Да? Значит, денег не будет, значит, держаться нужно. Вообще за отношения нужно держаться. Это, я думаю, что, конечно, есть какая-то 10% счастливых людей, которые, закончив одни отношения, сразу находят другие еще лучше. Но я боюсь, таких людей всегда будет очень немного.
С регистрацией брака? Или здесь неважно?
Неважно. С постоянными отношениями. С отношениями, которые длятся, условно говоря, больше там, 2 лет. Но ведь на самом деле найти новые отношения, особенно в нынешнем атомизированном мире, очень сложно. Как бы эти отношения обычно, когда идет череда, они очень быстро заканчиваются, просто потому что они становятся или самоцелью, или в них просто нет никакого интереса.
А я вот здесь тоже верну вот это слово культура отношений. Вот количество разводов вот в среднем, ну, по 17-му году, правда, статистика, ну, превышает американские в 1.5 раза, немецкие в 2.5 раза, австралийские еще больше. Количество разводов, это, видимо, еще связано с большим количеством браков, которые совершаются просто так.
Да, я думаю, что в России вообще совершаются больше браков, и они совершаются раньше. А все-таки давайте скажем, что в России возраст брака меньше, чем в западных странах. Поэтому и разводов естественным образом больше.
Так вроде и стимулируют молодые семьи.
Самом деле люди не готовы еще к браку. Mm-hmm. Если стимулировать ранние браки с ранним же рождением ребенка, то очевидно, что к 27-30 годам чувство общей перспективы очень часто уходит. А ведь по нынешним временам только к 30 где-то как бы человек обычно и складывается.
Ох, да, я прям помню, когда повысили возраст молодежи до каких-то совсем уж неприличных цифр, стало как-то непонятно, в каком возрасте человек ребенком быть перестает, молодежью становится, молодежью быть перестает. Владимир Брутер в студии «Радио Спутник». Разбираем некоторые из самых привлекательных историй дня.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.